Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире авторская программа «Живое слово». И мы продолжаем разговор о величайшей ответственности нас, людей, за слова, которые мы произносим. Несколько лет тому назад из печати вышла книга, которая называется «Православная цивилизация». Автором ее является удивительный человек. Это у меня каждый раз чувство радости от того, что я его знаю и люблю, и близко знаком с ним. Это Виктор Николаевич Тростников. У него столько ипостасей. Это и ученый-математик, и историк, и богослов, поэт очень талантливый, философ. У него великое множество книг. Так вот, в книге «Православная цивилизация» меня, знаете, она очень интересная. Вот советую, если вам попадется, найти ее все-таки и прочитать. Это будет очень полезно и очень познавательно. Но меня поразило вот что. Виктор Николаевич приводит очень интересный факт, научный. Да, он же ученый прежде. Вот хочу напомнить опять, потому что к этим словам неизменно возвращаешься. Это то, с чего начинается буквально начало Евангелия от Иоанна. Вот это: «В начале было Слово, и Слово было Богу, и Слово было Бог». Ученые доказали, что это так на самом деле. Вот просто наука, она же всегда идет каким-то вот своим путем. Скажем, то, что для человека веры безусловно, да, наука всегда хочет это доказать. Иногда эти вещи можно доказать, скажем, много лет назад. В общем, вы можете подойти к любому верующему человеку, неважно где. Причем можете подойти не обязательно тоже к христианину, можете подойти там к мусульманину, скажем, и спросить, кто были первые люди. Да, и вам скажут: Адам и Ева там, а Адам Хава, да, как сказали бы у меня на родине. Ну вот лет 30 назад мне пришлось читать эту статью о том, что да, вот японские ученые, они брали генетические материалы у людей, которые населяют всю нашу планету, не просто у крупных народов, и у маленьких народностей, племен. Кстати, проделали огромную работу, а потом вот, собранный этот огромный материал, они исследовали и пришли к очень интересным выводам. Я удивляюсь, почему об этом почти нигде не упоминается. Значит, в результате, значит, огромной проделанной ими работы, многолетней, они пришли к выводам, что вот они геном исследовали, да, людей, что у всех мужчин на Земле, у всех мужчин, живущих на Земле, есть один общий отец. И у всех женщин, которые живут на Земле, есть одна общая мать. Но вот для этого понадобилось очень много ученым сил и времени, и средств. А верующий человек всегда это знал и знает, что да. Теперь это уже и научно доказанный факт. Может, кому-то это поможет прийти к Богу. Может быть, может быть. И хочу вам сказать, что и также, вот как написано в книге «Православная цивилизация», также научным фактом является то, что действительно все живое, все, что создано на Земле, оно создано не просто Творцом, это понятно, а создано Словом Творца. Сейчас поясню, о чем идет речь. Значит, в православной цивилизации, в этой книге, Виктор Николаевич пишет о том, что ученые исследовали геном мыши. Ну, мышь, понятно, потому что это лабораторное животное, с ним всегда ученые работают, расшифровали его геном. Да? И вот это коды азотистых оснований, да, ДНК. И оказалось, что геном мыши – это слово. Угу. Слово, только тут вот надо, конечно, немножко напрячь свое воображение. Значит, мы привыкли, да, вот что скажем, вот, ну, вот в этом языке столько-то букв, там, в русском 33, там, в древнеалбанском языке 54 были буквы. То есть разные языки, разный алфавит, да. Представьте себе таинственный алфавит, да, который состоит из 4 букв. Вот такой таинственный алфавит. И вот геном мыши, когда его расшифровали, оказалось, что это слово, которое состоит из миллиарда букв 4-буквенного алфавита. Вот это вот таинственная, вот это такая комбинация этих букв 4-буквенного алфавита. И он пишет, автор книги, что всякий раз, когда вот есть же из небытия в бытие, да, вот рождается мышь, это маленький зверек, как он пишет, пушистый, то его из небытия это вызывает слово таинственное, сказанное Творцом. И даже мышь, вот элементарная мышь, она вызывается к жизни. Теперь это уже научный факт. И правильно он пишет, что то, что 2000 лет назад изрек и записал еще недавно бывший рыбаком, да, человек, который был рыбак, да, через 2000 лет наука доказала, что так оно и есть. Кстати, если даже мышь вызывается словом, а какова ответственность за слова, которые произносят у нас с вами, у людей, которые словеки вообще, да? Словесные. Есть вот, кроме человека, все бессловесные, мы об этом говорим. А человек словесный, вот да. Потому что Бог ему говорит, что он его ребенок, да, он его создание, того, кто сам есть слово. Я хотел бы ознакомить вас, дорогие зрители, со словами одного из любимых наших святых, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который нельзя не читать без боли, поэтому эта проблема существовала всегда. Что у нас пользуется меньшим уважением, как слово? Что у нас изменчивее, как слово? Что мы бросаем, подобно грязи поминутно, как не слово? О, окаянные мы человеки! С какой драгоценностью так мы обходимся невнимательно? Не вспоминаем мы, что словом, происходящим от верующего и любящего сердца, мы можем творить чудеса жизни для души своей и для душ других, например, на молитве, при богослужении, в проповедях, при совершении таинств. Христианин, обращается святой, дорожи каждым словом, будь внимателен каждому слову, будь тверд в слове, будь доверчив к Слову Божию и Слову святых человеков, как к Слову жизни. Помни, что Слово – начало жизни. Вот так. Если кому-то интересно, это из известной книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Как-то я получил письмо, оно меня поразило. Потому что приходят действительно такие интересные письма от наших, от и слушателей, и читателей. Женщина взрослая, она мне написала: «Я выросла на Колыме, где большинство жителей были бывшими заключенными, но мата там почти не было. Люди, которые насильно погружены в него, выйдя на свободу, отбрасывали его как элемент несвободы. Наша соседка, красавица тетя Шура, отсидевшая 10 лет за один день прогула и побег, никогда даже грубых слов не говорила. А в нашем городе даже некоторые старушки матерятся. Она потом переехала. Это открытие, сделанное мною 30 лет назад, привело меня в шок. Что-то нужно делать. Растет поколение, выросшее на мате и считающее его родным языком. С чего начать? Обратиться к мэру, чтобы выпустил социальную рекламу о недопустимости мата? Или написать коллективное письмо? Но ведь власти и не дети сами знают, что творится в городе. И их это устраивает. Просто спасаться самой? Но так тяжело жить в этой словесной грязи». Вот так. Я намеренно не называю город, в котором живет вот автор этого письма, потому как... И в других тоже дела обстоят не лучше. И вот вы услышали, да, на Колыме, вот в ту пору, сейчас ей много лет, она на пенсии, но вот на Колыме в ту пору никто не ругался. Какое правильное у людей было. Помните, мы предыдущую, одной из предыдущих программ, я когда привел пример вот эту притчу древнюю, греческую, о том, когда, что это вот язык, о языке рабов. Да? То есть люди понимали, что это им было навязано, и это было элементом несвободы, вот эта грязная речь. И выйдя на свободу, они отбрасывали этот, как тоже как некие узы. Оказывается, с ними не все могут расстаться, и даже еще некоторые кичатся. Человеком, который я хотел бы, человеком, о котором я хочу вам сейчас поведать, это его, он отошел к Богу, Его некоторые называют последним русским интеллигентом очень часто. И при жизни, и после ухода его из жизни называли и продолжают называть совестью нации. Наверное, все это правильно. Он заслужит еще более удивительных и глубоких слов о нем. Я говорю сейчас веду речь о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, известном академике, филологе. Какая-то удивительная еще нить меня с ним связывает, потому как когда ваш покорный слуга вот учился в Институте русского языка и литературы педагогическом, нам такой очень интересный предмет. Во всяком случае, вот она так его преподавала, что у нас это был один из любимых наших предметов. Древнерусская литература, Гохман Елена, она была одной из учениц Дмитрия Сергеевича и защищалась у него. И поэтому на лекциях в институте я постоянно слышал это имя и занимался по его учебнику. Дело в том, что его непростая судьба сложилась так, что ему пришлось даже отсидеть на Соловках. Да. И вот в одном из интервью, я прочитаю вам просто отрывок из этого интервью, не могу не прочитать, потому что это настолько актуально во все времена. Если кто-то захочет целиком ознакомиться с этим, оно опубликовано в журнале, электронном журнале «Живое слово». Там в разделе статьи интервью вы найдете. Он отбывал в молодости, как я сказал, срок на Соловках и создал научный труд, в котором подверг, да, академик, филологическому анализу воровскую речь. И он пришел к очень интересным выводам. Сквернословие, говорит ученый, не является в подлинном смысле человеческим языком. Эти слова, в кавычки он их берет, воздействуют не на интеллект, но прежде на чувственную часть души. То есть они подобны тем сигналам, которые обмениваются животные. Из этого можно заключить, говорит ученый, что не только употреблять эти слова, но даже слушать сквернословие вредно, так как можно испортить, это его слова академика, можно испортить вкус к нормальному человеческому слову. Это совершенно верно. И вот беседует с ним корреспондент и говорит Дмитрию Сергеевичу, это полностью... Интервью было опубликовано в газете «Комсомольская правда» в 1996 году. А называется, очень интересно тоже интервью, «Я живу с ощущением расставания». Корреспондент говорит, сколько слов было о защите культуры? Водопад, инфляция слова, забалтывание высоких понятий. Это же не менее пагубно для души русского языка, чем партийная цензура. И результат тот же – немота. Тогда сказать было нельзя, а сейчас нечего. Мне кажется даже, что люди в автобусе не общаются, а мычат друг на друга. Дмитрий Сергеевич отвечает. Мы страна без обращения к другому. Вот что я слышал от одного эмигранта, приезжавшего в Россию. Вы знаете, что у вас заменило обращение к другому человеку? Слово «ну». Всегда к нам обращается экскурсовод и говорит «ну, пойдем». «Ну, сейчас будем обедать». Постоянное «ну», привычка обращаться с понуканием вошла в язык. Помню, как в 1937 году, когда начались массовые аресты в Петербурге, вдруг я услышал, что на почте мне говорят «гражданин». Милиционер говорит «гражданин». Кондуктор в трамвае говорит «гражданин». А говорили всегда «товарищ». А случилось то, что каждый человек был подозреваем. Как же сказать «товарищ»? А может быть, он шпион в пользу какой-нибудь там Исландии? Вопрос. Это был официальный запрет? Я не знаю, какой это был запрет, я его не читал. Но это в один прекрасный день, как туча надвинулась на город. Запрещение говорит товарищ на всех официальных, во всех официальных учреждениях. Я спросил у кого-то, почему же вы раньше говорили товарищ, а теперь гражданин? А нам, говорит, так указано было. Это было унизительно. Страна без уважения к личности. Какие отношения вообще возникают с детства, со школы, если девочки начинают матюкаться? Мне об этом очень трудно говорить, потому что я чувствую, что попадаю в русло нравоучительной беседы. Но у меня очень много писем по этому поводу мата. Или, как осторожнее говорили до революции, трехэтажных выражений. Корреспондент говорит, брань вторгается в литературу. Когда в прошлом году я впервые увидел матерные слова под голубой обложкой «Нового мира», стало не по себе, стало просто страшно. Я, может быть, сегодня этот журнал не так известен для, может быть, кого-то из молодежи, но еще 30 лет назад, 20 лет тому назад журнал «Новый мир», это был один из самых читаемых толстых литературных журналов. Он был так называемый лимитированный, его не так-то просто было достать. И там постоянно печатались удивительные произведения литературы. Я помню, что там давали его на ночь или на два дня давали этот журнал «Новый мир». И вот, кстати, вот и в таком журнале, да, это уже стало фактом нашей жизни. Дмитрий Сергеевич отвечает, это если бесстыдство быта переходит в язык, то бесстыдство языка создает ту среду, в которой бесстыдство – уже привычное дело. Существует природа. Природа не терпит бесстыдства. Корреспондент говорит, собеседник – это значит приложение «Комсомольской правде» – выпустил нецензурную газету год назад как бы в шутку. Мальчики резвились, но одного из авторов попытались серьезно привлечь к ответственности. Что тут началось? Чуть не вся литературная и журналистская Москва поднялись на защиту, в кавычках, героя. Не его, а от него надо защищаться. То бесправие, в котором русский народ жил почти целый век, оно людей унижало. Сейчас кому-то кажется, что вседозволенность – кратчайший путь из унизительного положения. Но это самообман. Тот, кто чувствует себя свободным, не будет отвечать матом. А вам приходилось прибегать к ненормативной лексике в каких-то крайних ситуациях? Нет, не приходилось. Даже в лагере, да, понятно, почему вопрос задан, даже там, отмечает Дмитрий Сергеевич, я просто не мог материться. Если бы я даже решил про себя, ничего бы не вышло. На Соловках я встретил коллекционера Николая Николаевича Виноградова. Он попал по уголовному делу на Соловки и вскоре стал своим человеком у начальства. И все потому, что он ругался матом. За это многое прощалось. Расстреливали чаще всего тех, кто не ругался. Они были чужие, в кавычках. Интеллигентного, доброго Георгия Михайловича Саргина островное начальство собиралось расстрелять и уже заключило в карцер, когда по разрешению более высокого начальства к нему приехала на свидание жена, княжна Голицына. Его Саргина выпустили под честное слово офицера, с условием, что он ничего не скажет жене о готовящей ему участи. И он ей ничего не сказал. Я тоже оказался чужим. Чем я им не угодил? Тем, очевидно, что ходил в студенческой фуражке. Я ее носил для того, чтобы не били палками. Около дверей, особенно в 13-ю роту, всегда стояли с палками молотчики. Толпа валила в обе стороны, лестницы не хватало. В храмах трехэтажные нары были. И поэтому, чтобы быстрее шли, заключенных гнали палками. И вот, чтобы меня не били, чтобы отличаться от шпаны, я одевал студенческую фуражку. И действительно, меня ни разу не ударили. Только однажды, когда эшелон с нашим этапом пришел в Кемь, я стоял уже внизу у вагона, а сверху охранник гнал всех, и тогда ударил сапогом в лицо. Ломали волю, делили на своих и чужих. Вот тогда и мат пускался в ход. Когда человек матерился, это свой. Если он не матерился, от него можно было ожидать, что он будет сопротивляться. Поэтому Виноградову и удалось стать своим. Он матерился, и когда его освободили, стал директором музея на Соловках. Он жил в двух измерениях. Первое определялось внутренней потребностью делать добро, и он спасал интеллигентов, и меня спасал от общих работ. Другое определялось потребностью приспособиться и выжить. Во главе Ленинградской писательской организации одно время был Прокофьев. В обкоме он считался своим, хотя всю жизнь был сын городового. Он умел ругаться и оттого умел как-то находить общий язык с начальством. А интеллигентов, даже искренне верящих в социализм, отвергали сходу. Слишком интеллигентны, а потому не свои. И последний вопрос корреспондента. Он, конечно, удивительный. Вот давайте послушаем. Еще 100 лет назад в словаре русского языка было 287 слов, запомните эту цифру, начинающихся с «благо». Почти все эти слова исчезли из нашей речи. А те, что остались, обрели более приземленный смысл. К примеру, слово «благонадежный» означало «исполненные надежды», «ободрившийся». И ответ Дмитрия Сергеевича. Слова исчезли вместе с явлениями. Часто ли мы слышим «милосердие», «доброжелательность»? Этого нет в жизни, поэтому нет и в языке. Или вот «порядочность». Николай Калинович Гудзи меня всегда поражал. О ком бы я ни заговорил, он спрашивал, а он порядочный человек? Это означало, что человек не доносчик, не украдет из статьи своего товарища, не выступит с его разоблачением, не зачитает книгу, не обидит женщину, не нарушит слово. А любезность? Вы оказали мне любезность. Это добрая услуга, не оскорбляющая своим покровительством лицо, которому оказывается. Любезный человек, так говорили. Целый ряд слов исчезли с понятиями. Скажем, воспитанный человек. Он воспитанный человек. Это прежде всего, это раньше говорили о человеке, которого хотели похвалить. Понятие воспитанности сейчас отсутствует, его даже не поймут. До сих пор остается бедой русского языка то, что отменили преподавание церковно-славянского языка. Это был второй язык, близкий к русскому. Вот я на этом обрываю вот, чтение этого удивительного интервью с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, потому как тема действительно церковно-славянского языка, она затрагивает такие глубины, такие пласты и требует отдельного, совершенно иного разговора. Может быть, если Господь сподобит, когда-то мы поговорим и об этом. Вот. Я вот хотел бы на словах покойного вот, Дмитрия Сергеевича остановиться о том, что вы... Я хочу еще раз вас призвать к этому. Запомните, пожалуйста, эту цифру. 287. В русском языке еще... Еще менее чем 100 лет тому назад было 208... Что такое 100 лет вообще? Для истории это вообще вот как взмах ресниц. Да? Было 287 слов вот с корнем. Да, они начинали со слова «благо». А давайте с вами проведем такой эксперимент. Вот когда завершится эта вот наша программа, ведь это интересно. Вы там домашние. Просто сядьте, возьмите ручку и лист бумаги. И напишите слова с корнем «благо», да не то, что они сегодня употребляют. Пусть они даже сегодня не употребляют, но вы их знаете, хотя бы знаете. Результаты вас, вот заранее знаю, потому что не раз это делал, результаты вас, мои хорошие, они неприятно вас, неприятно поразят. Я не знаю, сколько слов вы наберете, а их было 287. Ведь благо, тут вот очень интересно, не раз задавал это вопрос людям, вот Пушкин писал, удивительно сказал, мы ленивы и нелюбопытны. А что значит, а что такое благо? Некоторые говорят, ну, блаженный, простите, блаженный – это производное от слова благо. У нас и слово блаженный тоже по-разному употребляют. Как, и что вопишь, как блаженный, да? А ведь, увы, ях, а ведь благо, исконный смысл слова благо – это святость. Угу. Для этого надо открыть Евангелие. Я не устаю повторять о том, что все непонятное, трудно доступное, да, для понимания в нашей жизни и в русском языке, оно становится понятно и даже очевидно, когда ты раскрываешь Святое Евангелие. Угу. Один из беседующих со Христом, учеников его, говорит ему, произносит фразу, и обращаясь ко Христу, он говорит: «Учитель благий». И Господь, это такое удивительное смирение, вот, совершенно непостижимое для нас, да? Он ему говорит: что ты называешь меня благим? Яко никто не благ, кроме как Бог. Да? То есть благость, благо, блаженство – это святость. И если о человеке говорят, что он поступил благоразумно, то есть он руководствовался святым разумом, то есть освященный ум у него – через «я» освященный. Да? Ведь что же происходит с нашей жизнью? Это ведь явления ушли из этой жизни. Мы продолжим обязательно разговор на эту тему. Вот. А вы как раз напишите. Очень интересно, сколько слов наберется с корнем «благо». Это тоже передача подошла к концу. И завершить ее я хочу стихотворением. И тоже поэта Светлана Тюрморезова, которая живет и трудится в городе Сургут. Я вот хоть вот как-то хочу хоть в такой форме свою благодарность этому городу выразить, который вот позволяет записать такую программу. Стихотворение называется «Молитва». «Господь, не дай плодов твоих лишиться, дары Святого Духа растерять, Дай силы непрестанно нам молиться, храм Божий возрастая посещать. Пошли, Господь, терпение и надежду. Спаси нас от безверия и тьмы. Подай, о Боже, белые одежды, когда перед судом предстанем мы. Но если вновь восстанут ада тени, и если вдруг до срока умирать, дай сил, чтобы не стать нам на колени. И меч подай, Россию отстоять. Вот такие стихи. Программа завершена, я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.